«Компас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас». Его ведущие Татьяна Голованова,
Олег Обухов
и Мария Меркулова. Ну и я по традиции напоминаю, что нас можно не только слушать, еще и смотреть. Машу вам ручкой в камеру сейчас, не одна я, коллеги тоже все присутствующие сейчас в студии. Есть прямые трансляции в Фейсбуке, ВКонтакте, есть еще Перископ и YouTube-канал «Радио Спутник», так что подключайтесь.
Есть еще Телеграмчик, там, кстати, все самое свежее, новое, интересное.
Да-да-да-да.
Но сегодня «Компас», к сожалению, совсем не развлекается. В Киргизии на этой неделе произошел жуткий такой случай, который привел к беспорядку, перестрелке и человеческим жертвам. Такой готовый сценарий для боевика.
В среду киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. В его резиденции в Койташе у дома бывшего президента собрались сотни его сторонников. Спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.
Ну а с утра четверга столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились, и количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа, к сожалению, погиб. После продолжительных переговоров Атамбаев таки сдался. Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Это уже решение суда.
Ну, по версии следствия, Атамбаев может быть причастен к коррупции, при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и по другим преступлениям. Добровольно, кстати, на допросы бывший президент не являлся, поэтому его лишили неприкосновенности.
Много вопросов и в политической плоскости. Ведь нынешний глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков некогда преемник и ближайший соратник Атамбаева. В СМИ решили, что таким образом происходит деление политических сил в стране.
Ну и главная опасность заключается в том, что в Киргизии может случиться, надеемся, что не случится, очередная революция или гражданские столкновения. Какого-либо характера. Кстати, в пятницу в Киргизии прошла встреча Евразийского межправительственного совета. Многие опасались, что из-за столкновений заседания перенесут или отменят, но этого не случилось.
Атамбаев в СИЗО, стрелявших ищут и арестовывают, но чем дальше в лес, тем сложнее понять, что же на самом деле происходит в Киргизии и вообще, что это было. В этом попытаемся разобраться прямо сейчас с нашим гостем в эфире радиошоу «Компас», генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте.
И есть у нас такая традиционная рубрика, Владимир Анатольевич, называется она «Вопрос в лоб». В этот раз вопрос у нас прямой и четкий. Что это вообще было?
Очень много версий, да. Поначалу интерпретировали это так, что существует личная неприязнь, да, между бывшим президентом Кыргызстана и нынешним президентом, которая выросла вот до открытого конфликта. И, соответственно, вмешательство первого бывшего президента Кыргызстана в дела нынешнего главы государства вызвало ответную реакцию в качестве заведения уголовных дел и вот задержание его в конечном счете. Соответственно, по мере анализа этой ситуации появилась такая более глубокая интерпретация событий, связанная с тем, что это борьба все-таки определенных групп, да, прежде всего северного и южного кланов. Собственно, так политика всегда была устроена.
Традиционно, да.
Да, традиционно в Кыргызстане. Это, ну, как, можно сказать, как и в Европе, да, или там на Западе, когда существуют две партии, которые борются между собой. Такая борьба престолов условная. Вот. Ну и, к сожалению, так получилось, что вот эти два лидера национальных, они представляют разные кланы. Естественно, независимо от того, в каких отношениях находятся Атамбаев и Жээнбеков, тем не менее, группы, которые стоят за ними, да, они стали делить разные посты, возникли какие-то разного рода конфликты между участниками этого процесса, да. Южный клан стал доминировать в структурах власти, естественно, появились недовольные, я думаю, что те недовольные северяне, условно говоря, как-то стали подзуживать и бывшего президента, да, какие-то, может быть, жалобы, вот, на эту кадровую политику нового президента и так далее, и так далее. Сейчас появляются более глубокие интерпретации, или, скажем так, вскрытие других пластов всевозможных причин.
А вот это уже еще интереснее.
Да, начиная там от внешнего вмешательства, и либо, или в дополнение вообще как бы анализ такой политической культуры, да, в странах Центральной Азии, в Кыргызстане в частности, постоянное повторение от одного президента к другому. Как правило, это происходит не мирным путем, а путем вот
Две революции.
Всевозможных восстаний, да, можно, конечно, называть это революциями, но...
В общем,
что происходит сегодня, на революцию не похоже, это все-таки такой болезненный процесс противостояния. И еще отмечу такой момент, что тоже об этом сегодня все говорят, идет передел собственности, да, передел сфер влияния. С моей точки зрения, много тут наносного, когда говорится о том, что Алмазбек контролирует такие-то сферы, криминальные и прочее-прочее, а сейчас вот, значит, нужно у него это отобрать или, по крайней мере, призвать его к ответу, да. Вот я думаю, что не совсем это так, как пишет пресса, потому что, ну, дыма без огня не бывает, с одной стороны, а с другой стороны, ну, очень много ему приписано. Понятно, что суд решит. Вот, и не это главное, да, поскольку бывший президент не может контролировать такие сферы бизнеса, которые ему сегодня инкриминируют, ну, например, там, то, что он на самом деле возглавляет транзит наркотиков, например.
Якобы.
Да, значит, возможно, то есть все может допустить, что он там возглавляет, да, но учитывая, что он не у власти, на самом деле, скажем, власть, если хочет решить эту проблему, да, ну, скажем так, разобраться в том, кто на самом деле организует транзит наркотиков через Кыргызстан, достаточно там силовиков или всех любых других причастных к этому процессу арестовать, с ними разобраться, а при чем здесь президент? Ну, крышу сменить и все. А поскольку речь идет не об...
Нет, но вы исключаете совершенно возможность того, что действительно хотят пресечь это? Не сменить крышу, а...
Я все допускаю, я просто говорю, что некоторые действия нелогичны и заставляют задавать вопросы, да, что есть некая официальная версия, да, и вот очень много в СМИ самых разных версий фигурирует, но мне кажется, все-таки, ну, проблема гораздо глубже. И, по крайней мере, оценки деятельности Атамбаева, тут очень много такого, как бы, ну, специально ему приписываемого.
Но ведь они раньше были действительно рука об руку, и Жээнбеков это преемник, это ближайший соратник, и власть была достаточно демократично передана, да, в результате выборов, и вроде все было хорошо. Что стало таким спусковым крючком? То есть вот в СМИ много конспирологических теорий, в этом я с вами согласна. Вот что выстрелило на этот раз? Это действительно недовольство нового президента, то, что старый его слишком много критикует в последнее время? Или здесь делали исключительно вот уголовных разбирательств, вот то, что ему криминируют, что здесь была коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкек, он может что-то об этом знать или быть причастным, или там освобождение криминальных авторитетов тоже может быть причастен?
Очень много спусковых крючков. То, что они были, ну, я не могу сказать, что они были друзьями, но скорее, наверное, соратниками, политическими единомышленниками. И Атамбаев, ну, человек вполне разумный, и когда он передавал власть, да, Жээнбекову, он наверняка не о чем-то договорились, и Атамбаев ему верил.
Ну, вот, и доверие,
дело не в том, что нарушены эти договоренности, просто нужно понимать вот эти объективные причины, в чем они состоят. Я приведу пару примеров. Вот, допустим, у нас тоже есть бывший сегодня в России, да, бывший президент СССР, первый президент СССР Горбачев, который критикует Путина, например, да, критикует власть, свободно высказывается, при всем при том, что огромное количество людей говорят о том, что его нужно судить там, по самым таким расстрельным, в кавычках, статьям. Да? Вот, но на самом деле никто не трогает его, Путин вообще не реагирует, не вступает с ним в дискуссию. Да? При всем при том, что прослеживается тоже прямая линия, да, Горбачев, Ельцин, Путин, как бы, можно сказать, что это, ну, одна линия политическая. Почему так происходит? А, например, в Армении, да, весь политический процесс сегодня, там, или основной политический процесс связан с противостоянием нынешнего премьера с бывшим экс-президентом, да, Армении Кочеряном. Да, который на этом столкновении, естественно, нынешний премьер теряет авторитет.
А вот в Казахстане все вот произошло тихо-мирно?
Вот, потому что это советский тип лидера. Да? И с самого начала строилось все немножко иначе. Я почему эти параллели провожу? Потому что существует определенный тип политической культуры, да, вот этой новой. И если в России там некоторые традиции сохранились, да, вот эта вот клановость административного типа, это совершенно другое, да, нежели клановость, например, этнического типа. Да, вот в этих окраинных странах, что ли, бывшей Российской империи или Советского Союза, вот там действуют некие другие закономерности, когда, ну, хорошо, у вас личные проблемы возникли в взаимоотношениях у действующего президента, у бывшего президента, ну, причем здесь государство. А на государственном уровне вы должны делать все для того, чтобы...
Ну, есть, например, никто... неприкосновенность, да, есть сила закона, который вы же утверждали, вы подписывали. Значит, ну, надо
дело не в законе. Я сейчас говорю про ответственность личную, да, политическую. То есть в интересах государства, если политик действует, он должен делать все для того, чтобы обеспечить стабильность, да. Следовательно, существуют такие спусковые крючки, про которые вы, Татьяна, спрашивали, более такого серьезного типа, связанные не только с культурой, да, и поэтому я думаю, что, с одной стороны, началась действительно борьба кланов на низовом уровне, да, вот распределение этих постов, распределение бизнесов, и, естественно, свита начинает делать короля, то есть начинает их подогревать вот к этому противостоянию, и вот опять же простой пример. Многие говорят о том, что Жээнбеков не знал, что начался штурм, ну, как бы дома Атамбаева, да, ну, в это сложно поверить, наверняка знал, но в любом случае есть и такая версия, что там какие-то силовые структуры вдруг почему-то, да, может быть, не согласовав даже с Жээнбековым, начали этот штурм, значит, то есть
по собственному почину.
Да, то есть кто-то, в свою очередь, их тоже, да, стимулирует к этому. И это серьезный вопрос, потому что, с одной стороны, вроде бы власть сегодня в Кыргызстане совсем не та, которая была, ну, в тот момент, когда Атамбаев избрался президентом, когда вот такой, ну, скажем, еще вертикаль не сложилась, силовые структуры были раздроблены, а сегодня, ну, большая часть из них все-таки находится под действующим президентом, и они уже получают более-менее приличную зарплату и заинтересованы в том, чтобы... наводить порядок в стране, да, с другой стороны, есть какие-то внешние факторы, которые давят, да?
Смотрите, ну, силовые структуры хотели показать силу, да, извините за тавтологию. С другой стороны, здесь можно говорить о каком-то непрофессионализме, потому что, ну, наши силовые структуры, например, наши вежливые люди, без единого выстрела могут защитить целый полуостров. А здесь, получается, двое суток они работали у одного из особняков, пострадало почти сотня человек, один из них погиб, и вот только через двое суток им удалось взять и отвезти, собственно, Атамбаева на допрос. Вот ну, раз, вернее, задержать.
Я как раз про это и говорю, подвожу к тому, что есть другие участники этого процесса. Почему, например, в Крыму тихо, мирно все прошло, потому что, ну, как бы никто не ожидал из внешних участников. Тихо пришли там российские военные, да, как-то поставили под контроль, все произошло без единого выстрела. Но мы знаем другие ситуации, ну, не хотелось бы об этом говорить, например, Беслан, да, где огромное количество людей погибло, при всем при том, что наши спецслужбы там действовали как могли, или Нордост. Поэтому не все так как бы получается
у спецслужб
часто. Да, не все однозначно. Значит, ну, например, погиб человек в Койташе, да, спецназовец. Но пока неизвестно, кто стрелял, да, а может быть, провокатор какой-нибудь. Всегда в таких событиях часто вот какие-то внешние силы появляются, дабы разогреть конфликт.
Заинтересованные в обострении, да?
Да, и вывести вообще за рамки вот этого мирного такого бадания, да, чтобы кровь пролилась. Естественно, откуда угодно.
Ну, масштабируют кризис.
Конечно, мы помним Вильнюс, мы помним Киев, да, расстрел участников Майдана. Вот. Разные могут быть там участники. Поэтому посмотрим результат расследования. Хотя в нынешней ситуации, поскольку очень много заинтересованных лиц в том, чтобы обвинить Атамбаева в этом, да, ну, можно сомневаться в том, что это будет объективное расследование, а не на него повесят.
Да, сейчас к нам по телефону присоединяется Бакыт Таман, собственный корреспондент радио «Спутник» в Бишкеке. Бакыт, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, любопытно узнать еще и прежде всего, наверное, позицию вообще народа Кыргызстана. Как много сторонников у бывшего президента Алмазбека Атамбаева и сколько сторонников получается тогда у нынешнего, у
действующего
президента?
И вообще, как оценивают эту историю?
Да, как оценивают в стране эту вообще всю ситуацию, эту историю? Мнение.
Ну, знаете, вообще достаточно сложно судить. Я бы, наверное, в первую очередь не брался бы это делать, то есть считать число сторонников
Нет, ну не по головам, конечно.
Одного или... Ну да, я имею в виду вообще как бы расставлять точки над «и» и вообще как бы оценивать шансы нынешнего президента и экс-президента на то, чтобы завоевать симпатии кыргызстанцев. Дело в том, что вообще ситуация для республики достаточно патовая, исходя из того, что дважды уже в Киргизии были революции, и очень многие уже относились к тому, что происходило вот на днях в Куйташе, уже как бы к такой ситуации, когда страна стояла практически на распутье. И когда очень многие говорили о том, что на самом деле это конфликт между двумя политическими фигурами, которые имеют определенное влияние, и, к сожалению, этот конфликт перерос из политического вот в такое кровопролитное противостояние. И вот вы спрашиваете, что говорят люди. В первую очередь они говорят о том, что очень неправильно, что боец спецназа погиб в мирное время. Это не была террористическая атака, это не была защита Родины, это не было вторжение извне. Это была обычная операция, спецоперация по обезвреживанию обычной политической фигуры. Да, несмотря на то, что он обладает статусом экс-президента. Вот разговор в первую очередь об этом. Угу. Что касается ситуации по поддержке экс-президента Атамбаева. Тут немножко все по-другому, исходя из того, что до того момента, пока спецназ не атаковал Куйташ, очень многих кыргызстанцев была точка зрения относительно того, что может быть где-то Алмазбек Атамбаев прав в том, что пытается, ну, скажем так, додавить свою точку зрения, потому что, сами понимаете, здесь, в Киргизии, политики, люди достаточно принципиальные. Они не всегда гибкие, не всегда готовы идти на какие-то конъюнктурные решения для себя и для политики в целом. И поэтому какие-то сторонники были. Но после того, как началась силовая фаза операции, все сразу стали говорить о том, что до этого доводить не стоило, ни в коем случае. Потому что это не только противостояние внутри республики, это еще и возможность для тех людей, которые, может быть, хотели бы поймать рыбку в мутной воде, это для них прекрасная возможность этой ситуации воспользоваться. И поэтому после того, как это все, слава богу, утихомирилось, очень многие вздохнули с облегчением, что ситуация не ушла из-под контроля полностью.
А хотелось бы еще по поводу атмосферы узнать. Вот понятно, что в среду, в четверг вроде не ввели режим чрезвычайной ситуации, да, чрезвычайного положения, но тем не менее была некая такая опасность. Многие люди там магазины закрывали, рестораны не работали. Вот в пятницу стало спокойнее, потише. Тут же еще встреча, собственно, межправительственная Евразийского экономического союза проходила.
Видите, дело в том, что встреча проходила достаточно далеко, на Иссык-Куле, и у очень многих людей вообще у нас тут в Киргизии, исходя из того, что до Иссык-Куля ехать, в принципе, недалеко, около 3.5 часов, сами понимаете, что это достаточно близко. Тем не менее, для многих Иссык-Куль — это место, которое, ну, скажем так, курортное, это вообще райский уголок, там, где ты забываешь про всех и про вся. И поэтому, когда была речь о том, что там проходит встреча премьер-министров, у многих был такой, как бы сказать, такое отношение к тому, что да, эта встреча важна, но она не так близка к эпицентру событий. Поэтому что происходит там, это важно для развития. Что происходит здесь, это важно для сохранения государства. Что касается атмосферы, то нужно сказать, что стало чуть спокойнее. Не все магазины открылись, не все предприниматели вернули свой товар. И вот буквально где-то час назад я обходил некоторые магазины. Нужно сказать, что люди говорят, что может быть завтра, может быть послезавтра. Тем более, учитывая, что в понедельник в Киргизии, а вернее в воскресенье в Киргизии Урузайт, Курманайт вернее, то можно сказать, что вот эта вот среда, когда люди будут отдыхать, она продлится. И, возможно, они взяли, люди для себя взяли некий такой эмоциональный перерыв для того, чтобы отдохнуть и немножко отойти вот от этого потрясения, которое, ну вот на самом деле для людей было таким очень, ну скажем, таким эмоционально давящим.
И неожиданным, я полагаю.
Да. Ну, не то, что неожиданным, не все хотели именно такого развития. Да, были разговоры, были домыслы, слухи, суждения, комментарии, чего только не было.
Ну, разговоры на кухне, вот, как... да, но они не выходили за пределы разумного, я думаю.
Да, да, да. Такая ситуация и складывается. Но когда это перешло в то, что люди начали стрелять друг в друга, даже резиновыми пулями, даже просто шумовыми гранатами, используя, вернее, шумовые гранаты, когда началась силовая фаза, и когда, к сожалению, погиб военные, все стали говорить о том, что практически на пороге гражданской войны, потому что это было вот противостояние, ну, почти что политики севера и политики юга.
Поняли вас. Бакыт, спасибо большое. Это был Бакыт Аман на Совкор радио «Спутник» в Бишкеке. Он рассказал о том, как сейчас вообще чувствует себя Кыргызстан, что там происходит, как люди относятся к событиям вот последних дней.
Владимир Анатольевич, у нас вот в связи с этим еще вопрос. А как вы думаете, ждать ли, не знаю, дальнейшей эскалации этого конфликта? Всегда это есть страх каких-то гражданских
проблем. В чем это может выражаться, если учитывать то, что Алмазбек Атамбаев находится под стражей?
Ну, я вот в первый день давал комментарий спутнику. Я тогда сказал, что такого масштабного продолжения вряд ли будет. Да? То есть вот этот бунт сторонников Атамбаева, он постепенно сойдет на нет. Вот, и там начнется какой-то диалог, несмотря на то, что, да, Атамбаев будет задержан. Чтобы страсти не подогревать. И вот я с Бакытом согласен, что с одной стороны нужно быть таким оптимистом, умеренным. Да? Я думаю, что в конце концов ситуация разрешится, не перерастет в гражданскую войну, и важно действительно эту стабильность сохранить, и люди совершенно справедливо думают над тем, чтобы укреплять порядок конституционной стране, да?
Это естественно, конечно. Да. Хаос — это выгодно только определенным.
Да, почему, мне кажется, хотелось бы в это верить, но все-таки я верю сейчас, что продолжения не будет серьезного, да?
Не будет обвинений в организации беспорядков,
не в этом дело. Не будет таких серьезных масштабных событий, связанных с гражданской борьбой, с вооруженными столкновениями, какими-то массовыми выступлениями на улицах Бишкека, с бросанием камней, переворачиванием машин и прочее, что мы имели предшествующие, эти революционные годы. Потому что все-таки вертикаль власти сформировалась, да, и очень много людей, находящихся в силовых структурах, вообще на государственной службе, поняли важность того, что эта вертикаль должна работать. И в этом смысле все на стороне действующего президента, и поэтому как бы бывший президент не пытался отстоять свою позицию, совершенно очевидно, что он должен это делать в конституционных рамках, да, и у него нет шансов поднять на какую-то силовую борьбу своих сторонников, да, с действующей властью. Я уже говорил, что все-таки одновременно с этим я являюсь сторонником такой версии, что не обошлось без внешнего вмешательства.
Внешнего вмешательства какого характера?
Да, потому что происходит ряд событий, причем, как правило, волнами, да. Мы помним, что месяц назад вдруг одновременно почти, да, начались некоторые события, связанные в Грузии, да, потом в Латвии и так далее, и так далее. А сейчас в Москве там митинги. Ну и потом, учитывая, что главы правительств стран СНГ сегодня находится в Кыргызстане, да, вполне возможно, что начало штурма, так или иначе, приурочено к этому событию. И, может быть, даже невольно. То есть не по инициативе силовых структур Кыргызстана, а кто-то где-то как-то подсказал, повлиял, возможно, да? Смотрите, что происходит.
Это буквально как раз о ловле рыбки в мутной воде, да?
Да, то есть одновременно происходят столкновения такие масштабные на границе Пакистана и Индии, да?
Мне кажется, слишком много конспирологии.
Да, как-то глобальная
стабилизационная кампания. Это моя версия. Потому что есть некая логика. Можно это назвать конспирологией, а можно все-таки это видеть и как-то экстраполировать на ситуацию в Кыргызстане, понимать, что вполне возможно, что и эта страна оказалась в зоне внимания тех структур, да, тех спецслужб западных, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в мире в трех горячих точках Евразии. Да? Первая точка – это Иран. Вокруг Ирана мы знаем, что сегодня Китай не случайно принял решение о том, чтобы сопровождать свои суда военно-морским флотом. Да? И эта игра очень такая серьезная между Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Великобританией. То же самое след Великобритании заметен в этих событиях, столкновениях между Пакистаном и Индией. Да? Это их площадка. И, соответственно, давно уже ожидается дестабилизация ситуации в Центральной Азии. И разные версии выдвигались. Почему все заволновались, когда прошел слух, что что-то не в порядке с президентом Туркменистана?
Да.
Соответственно, Кыргызстан тоже та страна, где существуют цивилизационные противоречия очень серьезные, которые могли быть использованы, да, вот этой вот внешней силой. Точно так же, как на Украине. Мы видим там борьба Запада и Востока, которая постоянно происходит в течение 30 лет, поддерживается высокий градус. И то же самое происходит борьба севера и юга в Кыргызстане. В Кыргызстане огромное количество так называемых НКО, да, которые получают финансирование из западных структур. Вот. И вполне возможно, что в Кыргызстане есть, да, представители вот этих самых спецслужб одной державы известной, да, которая...
Одной державы, давайте же своими именами.
Великобритания. Значит, после последней двадцатки, когда выяснилось, что Великобританию, ну, грубо говоря, опускают, да, в мировом масштабе, поскольку образовалась такая новая большая тройка, а именно Китай, Россия и Соединенные Штаты Америки, да, а Великобритания где-то вдруг оказывается на задворках. И мы видим, что происходит там истерика Мэй, потом назначение этого Джонсона, да, который прикидывается дурачком, на самом деле играет вполне серьезную роль, у него там миссия определенная. И сейчас Великобритания, дабы не остаться за бортом вот этого, ну, скажем так, глобальной трансформации, да, естественно, предпринимает некие шаги, чтобы эту свою роль серьезную в мире показать. Да, это везде сейчас мы видим следы. В Тунисе события происходят. Иордания, которая рвет отношения с Великобританией. Да, танкеры, которые начинают баражировать британские, значит, вокруг Ирана и так далее, и так далее. Поэтому не исключается и такая версия.
Да, ну, все версии имеют место быть. Мы надеемся, что главное, что все закончится мирно, тихо и в рамках закона. Спасибо большое, Владимир Лепехин, генеральный директор Института ЕАЭС, был в эфире радио-шоу «Компас». Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.